Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В октябрьском номере московского журнала «Знамя» опубликовано интервью, которое в июле 1982 года англичанка Дафни Скиллен взяла у писателя Венедикта Ерофеева, автора знаменитой книги «Москва-петушки», распространявшейся тогда в самиздате. Дафни Скиллен – ныне известный журналист и эксперт, автор книги о свободе слова в России, а в ту пору она работала в Москве в агентстве печати «Новости», редактировала переводы материалов советских коллег на английский язык. В этот период она интенсивно общалась с представителями интеллектуальных кругов и приобрела много знакомых среди диссидентов. Среди ее знакомых оказался и Венедикт Ерофеев. Вот что Дафни Скиллен рассказала о своем знакомстве с писателем, его биографу Илье Симоновскому.
У меня была подруга, его звали Алена. Она была художником, они как-то встретились, она часто ездила в Абрамцево, потому что у него было очень много друзей, которые общались с Абрамцевым. Я поехала с ней в Абрамцево. Он был интересный человек, хотя он был пьяный все время.
А вы специально поехали, именно Алена сказала, я вас познакомлю с писателем.
Да, я уже знала, что он написал «Москва-петушки». Я все-таки занималась литературой здесь, в Лондоне, русской литературой и язык. Поэтому, конечно, я знала про него, и было интересно с ним.
Читали уже?
Замечательно интересно, как я говорил, потому что он был пьяный все время. Но он мне нравился как человек.
Он обаятельный был, симпатичный.
Он был очень аргументивный, провоцировал. Он, если ты что-то скажешь, он на конфронтации шел. Я думаю, очень много я была согласна с ним. Но я чувствовала, что он все время говорил шутливо. И поэтому я не совсем знала, он серьез или нет. Поэтому у нас было вот такое отношение. Я скажу что-то, он скажет, что я говорю, это нонсенс, это совсем чушь. Он говорит, нет, это не чушь. Серьезно или нет, я никогда не знала. И поэтому мне будет интересно тоже слушать вот эту запись. Черт знает, что он скажет там.
А вы помните, как вам пришла идея сделать с ним интервью? Сразу ли он согласился, и как это было?
Да, я думаю, он согласился сразу же. Как журналист я всегда думала брать интервью. Но вообще в этот период, надо сказать, я думаю, я не брала интервью ни с кем, только с ним. Я думаю, я просто думала, все-таки он действительно огромный талант. Я не знала, с кем он дружит. Я не знала, если литературоведы приходят и говорят с ним или что. Потому что он тоже отталкивал. И так как он не отталкивал меня, я думала, ну, все-таки надо будет. И я думала, может быть, я напишу про него. Но все-таки я думала, что надо лучше знать язык, чтобы понимать Веню. И поэтому я сделала вот эту запись, но потом я просто ничего с ней не сделала.
А он, как обычно, был доброжелателен. Вы мне написали иронично-агрессивная манера общаться. Вы имеете в виду подшучивание постоянное или именно агрессия какая-то исходила?
Нет, он был агрессивный, но с иронией. Потому что в душе я не думала, он такой. Я никогда не чувствовала обиду. Я просто говорила... Это чушь, не говори мне вот такую ерунду. И я уверена, очень много ерунду он говорил. Хотя, может быть, были места, когда он действительно что-то думал, и я не была согласна.
Дафни, а вы говорите, он был днем пьяный, и только до 11 можно было с ним общаться. По нему было видно, что он пьяный, неадекватный, или как?
Это утром уже, хмурый, просто сидит молчаливо, не хочет разговаривать. Я говорю, он агрессивный. Он был часто скажен, это я думаю, может быть, в записи, что за свидетель, золотая дура. Это было нормально. Что, никто это не говорит вам?
Многие говорят, что он мог назвать кого-то глупой девкой, но что это было в его исполнении нежное обращение, не ругательство.
Нет, это правильно, как я говорю, по душе это было не обидно.
Не зло.
Не зло. То, что он это делал, потому что он был как-то раздражен, это точно было.
На вас или вообще?
Ну, вообще. Или на кого-то другого, на Галину.
Но казалось бы, вы говорите, утром с ним можно было общаться. Но утром обычно пьющий человек, он наоборот с похмелья. Ему плохо.
Я не знаю. Я просто помню, очень хорошо помню это, что надо было до 11 говорить с ним. Так, может быть, потому что он начал пить в 11, я не знаю.
Я прочитаю просто из его дневника за этот день. 12 июля. Звонок от Дафни, то есть от вас. Переносим магнитофонную беседу на вечер. Видимо, была договоренность на утро, но перенесли на вечер. А дальше у него конспективно, как он записывает, другие звонки, Седокова, Алена Некрасова упоминается.
А, вот, Алена Некрасова, я думаю.
Звонок от Алены Некрасовой с пожеланием счастливого пути. И сразу после этого звонок от Дафни, переносим магнитофонную беседу. Алена Некрасова.
Я думаю, может быть, да. У нее был муж, который был психиатр, и я думаю, он сидел, и потом он уехал на Запад.
Дафни, у Венедикта записано, что вы посещали его в больнице имени Кащенко. Расскажите, пожалуйста.
Да, я совсем это забыла. Но действительно, это хороший пример, Вене. Потому что если вы задаете вопрос, что мне нравилось про Вене, я бы сказала... То, что он был анархистом по душе, в классическом смысле он был анархист, потому что он хотел свободу, полную свободу. Он хотел быть свободным человеком. Как классический анархист он был против государства. Не просто советского государства, но против антигосударственных. Он был против начальства, против правила, против порядка. И, конечно, советского государства. Ну, абстрактно. Все государства. И против помпезности и формальности, конечно. Он все хотел напрямую. Если я говорю анархист, анархист это значит в классическом смысле. Не анархист, не агилист или что. Анархист это свобода, государственность и тоже маленькое общение. Коммуна, маленькая коммуна, как когда мы были в Абрамцеве, и когда он встречался с маленькой группой, пьяной или что-то, всегда маленькие группы. А Кащенко, вот это был пример. Я пришла, он выглядит просто ужасно. И он сразу говорит, давай, быстро, надо спуститься сейчас. Я договорился с пациентом подъезд вот такой, покурить. И он берет вот этот аппарат, он подключен к аппарату, берет аппарат, там трубки, господи боже, все это берет с собой.
Капельница, да?
Я не знаю, какое, но он берет с собой.
Которая вена, вена трубка.
Вена, да, интенсив, да. Он берет с собой, и мы спускаемся как воры, да? Спускаемся по лестнице, никто не видел, или если кто-то видел, тогда мы по-другому. Спускаемся, а он выглядит как смерть. И встречаемся с пьяницем, который тоже хочет курить. И я просто думала, ой, боже мой, я не так ужасно выгляжу. Ну, это инстинктивно. Он просто, ему надо было это сделать против больницы. Это было себе во вред. Это было свобода.
На вопросы Ильи Симоновского отвечала Дафни Скиллан. Без малого 40 лет магнитофонная кассета с записью интервью Венедикта Ерофеева лежала у нее в Англии и лишь недавно была найдена и расшифрована. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из этой записи, сделанный в июле 82 года.
Когда ты поехал в Петушки?
А в Петушки? Просто потому, что я из Владимирского пединститута вывез одну девицу.
Да.
Ну так вот, и у нас в 66-м родился сын, и пришлось срочно с ней обручиться, как говорится, потому что уже истекал месяц, а пусть в течение месяца младенцу надо давать, во-первых, отчество, а во-вторых, фамилию, разумеется. Пришлось срочно обручаться прямо в последний день, потому что тут же месяц истекал этот день. А жену распределили по окончании института в Петушинский район. Да. Село Караваево. это еще автобусом от Петушков к северу. Так что мне приходилось, сколько бы я ни колесил по Руси, примерно мне приходилось каждый месяц приезжать в Петушки к сыну с гостинцами и все такое.
Как долго жил там тогда, в Петушках?
Я там почти и не жил. Я только наезжал туда.
Да?
Приезжал к сыну, да, допустим, да, на 3-4 дня, а потом опять исчезал на месяц. Это до 73-го года.
И когда ты написал, написал заметки психопата?
А заметки психопата, это я говорил, это еще в МГУ, когда я учился на первом курсе МГУ, и немножко после изгнания из МГУ, когда вот пошел на московскую стройку.
Тогда ты не вернулся в МГУ?
Нет, не вернулся. И не намерен был. Так, в 72-м, тут же прямо спустя 2 года после Петушков, написал, ну, почти целиком было написано, примерно такого же объема, чуть-чуть побольше, Дмитрий Шостакович. Но он у меня пропал. Его свистнули.
Это что значит?
Что значит? Хорошенький вопрос. Я ехал в электричке поздно вечером и с большого похмелья. И у меня в сумке, в сетке, то есть с собой, были 2 бутылки вина, которые прямо торчали из сумки. А рядом с сумками лежал пакет. В пакете были мои записные книжки и вот как раз все черновики Дмитрия Шостаковича, которые надо было просто сесть и переписать на бело.
Это роман?
Ну я не
повесть?
Знаю, я в жанрах, ну, как угодно, я в названиях жанра не силен, как угодно можно называть. Я вообще терпеть не могу эти подзаголовки, там, поэма, повесть, да роман, или какая разница по существу. Просто Дмитрий Шостакович, хотя там речи о Дмитрии Шостаковиче почти нет. 3. Ну, хорошо, если 3 страницы... попадались, где упоминался Шостакович. Он там совершенно не к делу и не к месту, да.
Да, но
и не ко времени.
Ты называл это Дмитрия Шостаковича.
А Дмитрий Шостакович, потому что по ходу дела начинались сцены не совсем цензурного свойства. И вместо того, чтобы описывать вот это вот то, что не годится для печати, я начинал говорить о Шостаковиче, о том, что такой-такой Шостакович лауреат, там, прам-пам-пам, командор ордена почетного легиона, почетный член Итальянской академии Санта Чичилии и все такое. Одним словом, о Шостаковиче шла речь, пока только не кончалась эта непристойная сцена. Как только она кончалась, повествование продолжалось дальше. Очень веселое повествование. Но когда опять случались сцены нехорошие, не для воспитанного слуха, уж тем более не для советского слуха, хотя не на него было рассчитано, опять приходилось прибегать дальше, говорить о Шостаковиче, попеременно о его симфониях. Веселая была вещь, с печальным окончанием, но меня ее выкрали вместе с сеткой. Я уснул в электричке, а это был вечер воскресенья, когда всему народу очень хочется похмелиться, а уже достать негде, все магазины закрываются самые позднюю 8. А я ехал уже позднюю пору, совершенно почти пустой электричке. Кто-то соблазнился сумкой. Им, конечно, все эти рукописи, черновики не нужны были. Никакой им Шостакович не нужен. Они это, конечно, выбросили из окошка электрички. Им нужно было вино. Да. А вот эти 2 бутылки, да, если бы я их завернул хорошо в бумагу, ничего бы подобного не случилось.
Веня, какие книги очень подействовали на тебя?
Смотря в какое время. В юности,
ну,
например, из ранних «Преступлений и наказаний», пожалуй, самое это раннее, в 16 лет прочитанное. Если уж говорить только из самых сильных впечатлений, то в 18-летнем возрасте «Голод и мистерии» Кнута Гамсуна, это уж тут я ходил ошалелый несколько недель, да даже больше, чем недель, и не мог ничего больше в руки брать после этой литературы. Потом в возрасте примерно 19-20 «Ипсоновская полоса» началась. В особенности Бранд, да и все, да и Пергюнт, да даже и поздняя пьеса. И вообще весь Ибсен совершенно с головы до пят. Потом, конечно, Стерн, но это уже в возрасте 22 вот так лет. Потом на меня уже навалился своей тяжелой, грамотной, уж больно массой Томас Манн. Томас Манн меня раздавил 3 года. Это уже возраст 25-28 лет.
Вот это вся иностранная литература, кроме Достоевского.
Вот кроме Достоевского, казалось, только иностранная. А так, таких длительных действий на меня вот среди русских не было никого, пожалуй. Ну и, конечно, стихи. Стихи-то в основном, конечно, русских поэтов, заморских поэтов, то в русских переводах хороших. поэтов-то я, пожалуй, даже больше читал, чем прозаиков. Всех, то есть поэтов. И вот силлабической русской поэзии 17 века и до Николая Заболоцкого. Примерно так.
Когда ты написал «Москва петушки»?
Вот как раз осенью 69-го года. Вот покуда ездил со своим вагончиком, мы как раз строили эту кабельную линию связи от станции Лобня с ответвлением на Долгопрудную и в сторону аэропорта Шереметьево. Совершенно безалаберное время.
Ну как ты мог вообще писать, когда жил в поле, в вагончиках?
Да, в вагончике, в том-то и дело. У нас в крохотном вагончике было 8 рыл. Причем писать при них это было невозможно, потому что они, каждый из этих обитателей вагончика, постоянно справлялся. А что там кропать? Приходилось кропать по ночам, и то спрашивали, не пора ли гасить свет, или что-то там, готовишься, что ли, к экзаменам, все равно не поступишь никуда сейчас, никуда, кроме как по блату не поступишь. Вот такой гиль. Все приходилось выслушивать, но ну что же делать, раз уж на меня накатило, одолело, так я задался. Что-то у меня это отняло немного времени. Месяца два, если учитывать, что писалось только вот урывками вечерами. А Дмитрию Шостаковичу вообще пришлось писать в сторожке под Москвой, где я охранял склад всего этого кабельного хозяйства, где чуть ли не по мне бегали крысы. Маленькой сторожкой, в которой мой кабинет. Кабинет был примерно в мою длину. Длиной и в мою ширину шириной. Ровно раскладушка устанавливалась, и больше, по-моему, ничего. А да, крохотная, крохотная, узенькая скамейка рядом, письменный стол, бюро. И вот как на грех сейчас, 74-го года, когда я поселился в Москве, а уже 77-го года прописан в Москве, и уже созданы, пожалуйста, все комфорты для писания, да. Пишется уже хуже, черт его знает, почему так. Мне это не к спеху, я пишу, мне некуда спешить, как писал Самет Вургун, великий азербайджанский поэт, советский, кстати. Ну, посмотрим, я все еще рассчитываю, что вот эта вот хотя бы поездка на север меня немножко прострясет.
И потом ты что, будешь заниматься мне пьесой, нужно, да?
Хочу вот из этих еврейских мелодий, да, еще выкроить пьесу. Трагедию. Трагедию непременно, да. В трех действиях. И все действие происходит в приемном пункте как раз стеклопосуды. Угу.
А тебе нравилось вообще разговаривать с рабочими?
Не очень, не очень. Я вообще их общество почти избегал. Не так, чтобы избегал, но и не очень понебратствовал.
Ну, ты пил с ним?
Еще как.
Да?
Еще как.
Ну, тогда разговаривал с ним.
Еще как. И даже все, начиная от тройного одеколона и кончая резолью.
Все это испытывал, да?
Ну, конечно. Да еще задавал иногда тон. Многих малопосвященных в это расширял им кругозор, да, вот в этом отношении.
Ну, это было скучно с ними.
Да не совсем, не совсем скучно. Среди них, ну, во всяком случае, за все время работы с ними, ну, из 5-6 тысяч людей, с которыми приходилось хотя бы пить, я считаю, знакомым человеком, я человек с человеком знаком, с которым хоть раз выпил. Вот их примерно было штук 5-6 тысяч. Из них нашлось штук 5-6 экземпляров хороших людей. И не то, что хороших, но более или менее доброкачественных, вот так. А так они, общение с ними не дает ничего абсолютно. Да? Иногда какие-нибудь их случайные обмолвки, маленькая их придурь дает какой-нибудь толчок для какого-нибудь поворота прихотливого, глупой мысли, а так больше от них толку никакого. Это же не 19 век, где они учились у русского народа говору и все такое.
Но все-таки сейчас, чувствуется сейчас большая симпатия к народу в книгах.
Так, ну, еще бы им не симпатизировать, этим беднягам, Господи, кто ж тогда им будет симпатизировать? Господь на них плюнул, власти тоже по существу.
А ты опубликовал что? Или старался? Были какие-то попытки официально?
Никогда. Ни разу. Никогда. Ни одного мгновения в жизни мне не приходило в голову здесь хоть что-нибудь опубликовать. Ни разу.
Просто потому что знал, что это...
Вот тут я прямо...
Бессмысленно.
Да не то, что бессмысленно, и желания не были. Тут уж я совершенно стерильное существо. Ни секунды даже мысли. Да и смешно было бы думать.
Но когда ты написал... книга «Москва. Петушки» – это было для друзей?
Я рассчитывал примерно на аудиторию из дюжины человек. И я не подозревал, что уже спустя 8 лет будет уже не дюжина человек, а дюжина держав. Опубликовавшись, да, вопрос о неисповедимости.
Скажи мне, когда ты начал пить?
А пить, вообще-то говоря, до 10 класса меня тщательно оберегала матушка от этого, потому что мой покойный папенька был самый известный во всем городе алкоголик. Он, то есть, дома не жил никогда. Он переходил из пивной в пивную. Зарабатывал только тем, что у него никогда за душой ничего не водилось. Он только что вернулся, отсидел непонятно за что 7 лет. Не совсем, но во всяком случае он ходил по городу, он был известен еще своим голосом. Он бродил по городу, всегда в подпитии, опять же, хотя и не имел денег. Пел что-нибудь вроде «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды». Пам-пам-пам, и одинокую тропинку, или там из Фауста «Привет тебе, приют невинный, привет тебе, приют священный», и все такое. Вот такой у него был репертуар. Мне не позволялось даже при встрече с ним, я иду, допустим, в школу, уже будучи взрослым, 9-10 класс, при столкновении не разрешалось ни приветствовать его, ни подавать ему руки, если тот протянет. Матушка боялась не влияния его, а просто, ну, самой элементарной наследственности. Так что впервые мне пришлось глотнуть водки и вообще спиртного напитка на выпускном вечере по окончании 10-летки.
Сколько лет?
Мне тогда было 16, еще не полных 17. И то так, сепаратно, нелегально, в кустах, на 5 одну бутылку водки. Я чувствовал себя лейб-гусаром, какое дерзновение. Ну, а потом вот в МГУ, в связи там с неурядицами, но там еще начались маленькие неурядицы такого чисто женского плана. Это более-менее все понятно. Как-то, находясь в слишком темном расположении духа, сходил и по собственному почину взял себе четвертинку, благо они были. Четвертинка, ты знаешь, что это такое? 250-граммовые бутылочки. Вот, сюда. Просто ее взял. И, запершись в аудитории, выпустевшей вечером, просто ее шлепнул до дна из горлышка. Ну, а потом, через 2 недели, еще примерно одну. Ну, а потом, когда уже был вышиблен из МГУ, вышиблен-то я был, разумеется, не за это, а уже, когда перешел на стройку и в кочегары, и все такое, тут уже стало каждодневным.
Ну, ты вообще началось... Это когда ты общался с рабочими?
Нет, как раз рабочие тут ни к чему. Наоборот, слишком много рабочих приходилось сбивать с толку юных. Не совсем юных, некоторые даже постарше меня. А так начал совершенно самопроизвольно и изнутри, по Божьему попущению. Ну, как то есть, кью, иногда ведь случается контракт, более или менее длительный. Вот от нескольких часов до нескольких месяцев, во всяком случае, 82-й год, у меня, по-моему, год с меньше всего выпитым. Ни разу с тех пор, как мне стукнуло 18 лет, никогда я так мало не пил, как в 1982 году.
И как чувствуется?
Прекрасно себя чувствую, за исключением нескольких утр, когда все-таки пить накануне приходилось. А что будет дальше, неизвестно. Возьму да как-нибудь и запью, а возьму да... Ну, впрочем, об этом так много в последнее время приходилось говорить с друзьями-психиатрами, которые уж слишком готовы на все услуги, как говорил Гоголь, огороднички и городничьи дочери.
Здесь в магнитофонной записи небольшой перерыв, а далее Венедикт Ерофеев отвечает на вопросы о его книге «Москва. Петушки».
Окрыленно, если выражаться старомодно. Во всяком случае, когда писал, я, уже доехав до Орехово-Зуево, уже по книге, еще не знал, приеду ли я, собственно, в Петушки или нет, что со мной случится на следующей станции, я не знал. То есть у меня такого, как-то выражается Константин Федин, всеохватывающего плана, обдуманности от начала до конца у меня не было. Не было абсолютно. Все являлось само собой. Причем писалось совершенно без черновиков.
Да? Первый раз? Вот так?
Совершенно без черновиков.
И вообще у тебя не было книг, потому что...
Да какие там книги?
Да.
Просто ходил, покуда рылся в земле и прокладывал этот кабель за день, я примерно обдумывал голову, А потом вечером, когда возвращался, я ее тут же моментально набрасывал в тетрадь, почти не отрывая пера от бумаги.
Ты читал книгу рабочую, то, что ты писал? Ну, когда работал, писал на скупитушки. Ты читал это к рабочим? С кем ты пил?
Нет, упаси бог, они бы ничего не поняли.
А ты называешь это поэмой от Гоголя?
Нет, так это... Я не знаю, кому в голову взбрело назвать это поэмой. У меня это слово совсем отсутствует.
Да?
Я же говорю, что я к названиям вообще... Да, жанровку это называют или нет, я к этому совершенно индифферентен. Совершенно можно было назвать каким угодно, да лучше никак не называть, потому что некоторые считают, что это не подходит ни под одну категорию, ни одного жанра.
А как ты вообще так хорошо знаешь русский язык, народный язык?
Ну, такой бы повел, господи, поневоле его будешь знать.
Блад и мат и все.
Блад, мат, это несложно было. Это слишком несложно, он всегда был под рукой. Не под рукой, а под ухом. Ну, а все остальное я все-таки пишу-то с детства, слава богу. Первую свою штуку я написал, когда мне было 5 лет.
Да.
Она всего была длиною в 2 странички.
Да.
Совершенно детским почерком. Это еще было за 2 года до поступления в школу, в 1 класс. Я-то этого не помню, но моя покойная матушка, когда меня последний раз навещала, она сказала, что первое сочинение было вот в 5-летнем возрасте, называлось «Записки сумасшедшего», в котором было пропущено раз. Уж не знаю, о чем там речь.
А ты хорошо вообще знаешь Библию?
Да не то, что уж досконально, но считаю, что знаю.
А ты религиозный человек?
Пожалуй, что нет. У меня пиетет перед религией. Вообще считаю, что кроме Евангелия, уж тоже, собственно, никаких уж впереди спасений других, по-моему, и быть не может.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник», посвященный интервью писателя Венедикта Ерофеева, которое британская журналистка Дафни Скиллан взяла у него в июле 1982 года. Благодарим исследователей творчества Ерофеева Илью Симоновского и Светлану Шнитман-Макмиллен, предоставивших аудиозаписи для этой передачи. Полностью интервью с Венедиктом Ерофеевым опубликовано в октябрьском номере журнала «Знамя», а разговор Ильи Симоновского с Дафни Скиллан на сайте «Радио Свобода». Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.